Глава 5. Прежде я видел миссис Франклин всего один раз. Это была женщина лет 30. Я бы сказал, что у нее внешность Мадонны. Большие карие глаза, волосы разделены на прямой пробор, удлиненное кроткое лицо. Она очень стройна, а ее кожа кажется прозрачной. Когда я вошел, миссис Франклин лежала на кушетке, обложенная подушками. Она была в изящном белом пеньюаре с бледно-голубой отделкой. Франклин и Бойд Каррингтон тоже были в комнате, они пили кофе. Миссис Франклин с улыбкой протянула мне руку. «Как я рада, что вы приехали, капитан Гастингс. Это хорошо для Джудит. В самом деле, бедное дитя слишком много работает». «Ей это нравится», — заметил я, беря протянутую мне хрупкую маленькую ручку. Барбара Франклин вздохнула. «Да, ей повезло. Как я ей завидую. Вероятно, она не знает, что такое слабое здоровье. Как вы думаете, сестра? О, позвольте мне вас представить. Это сестра Крейвен, которая ужасно, ужасно добра ко мне. Не знаю, что бы я без нее делала. Она ухаживает за мной, как за ребенком». Сестра Крейвен была высокой, красивой, молодой женщиной с прекрасным цветом лица и роскошными золотисто-каштановыми волосами. Я заметил, что руки у нее белые, с тонкими длинными пальцами, совсем не похожие на руки медсестер. Она, по-видимому, не отличалась словоохотливостью и лишь молча кивнула. «Нет, в самом деле», — продолжала миссис Франклин, — «Джон заставляет вашу бедную девочку слишком много трудиться. Он такой эксплуататор». «Ты эксплуататор, не так ли, Джон?» Ее муж стоял, глядя в окно. Он что-то насвистывал, бренча мелочи в кармане. Услышав вопрос жены, он слегка вздрогнул.
«Что такое, Барбара?»
«Я говорю, что ты безбожно эксплуатируешь бедную Джудит Гастингс. Сейчас, когда здесь капитан Гастингс, мы объединим наши силы и не позволим тебе это делать». Доктор Франклин не очень-то понимал шутки. С встревоженным видом он вопросительно взглянул на Джудит и пробормотал.
«Вы должны дать мне знать, если я переусердствую», —
Джудит ответила. «Они просто пытаются шутить. Кстати, о работе. Я хотела вас спросить о мазке на втором предметном стекле. Вы знаете о том, которое...» Повернувшись к ней, мистер Франклин нетерпеливо перебил.
«Да, да. Послушайте, если не возражаете, давайте пойдем в лабораторию. Мне бы хотелось быть вполне уверенным».
Продолжая беседовать, они вместе вышли из комнаты. Барбара Франклин откинулась на подушке и вздохнула. Сестра Крейвен вдруг неодобрительно заявила.
«Это мисс Гастингс, эксплуататор. Вот что я думаю».
Миссис Франклин снова вздохнула. Она прошептала,
«Я чувствую себя такой никчемной. Я знаю, мне бы следовало больше интересоваться работой Джона, но я просто не могу. Полагаю, что-то со мной не так, но...»
Бойд Каррингтон, стоявший у камина, прервал ее, возмущенно фыркнув.
«Вздор, бабе! С тобой-то все в порядке, не расстраивайся».
«О нет, Билл, дорогой, я расстраиваюсь. Ничего не могу с собой поделать, все так... «Так мерзко! Морские свинки и крысы, и все, все! Фу!»
Она передернулась.
«Я знаю, это глупо, но я такая дурочка. Меня от этого просто тошнит. Мне хочется думать обо всем красивом и радостном, о птицах и цветах и играющих детях. Ты же знаешь, Билл».
Он подошел и взял руку, которую миссис Франклин протянула к нему с умоляющим видом. Выражение лица у него изменилось, стало нежным, как у женщины. Это произвело на меня глубокое впечатление, ведь Бойд Каррингтон был воплощением мужественности.
— Ты почти не изменилась с тех пор, как тебе было 17, бабе, — сказал он. — Помнишь беседку в вашем саду и кормушку для птицы, и кокосовые орехи?
Он обернулся ко мне.
— Мы с Барбарой друзья детства, — пояснил он.
«Какие же мы друзья детства!» — запротестовала она.
«О, я не отрицаю, что ты более чем на 15 лет младше меня, но я же играл с тобой, когда ты была крошкой, а я молодым человеком. Ты ездила на мне верхом, моя дорогая. А когда позже я вернулся домой, ты увидел красивую юную леди, которой как раз предстоял первый выезд в свет. И я внес свою лепту, сопровождал тебя на площадку для игры в гольф и учил играть, ты помнишь?»
«О, Билл! Неужели ты думаешь, что я забыла? Мои родители жили в этих краях, — объяснила мне миссис Франклин. А Билл приезжал сюда и гостил у своего старого дяди сэра Эверарда в Неттоне.
Этот особняк был похож на огромную усыпальницу. Да и сейчас тоже, — сказал Бойд Каррингтон. Иногда я отчаиваюсь сделать его пригодным для жилья.
О, Билл, из него можно сделать настоящую картинку. Да, картинку.
Да, бабе, но беда в том, что у меня нет никаких идей. Ванны и какие-нибудь действительно удобные кресла. Вот и все, что я могу придумать. Тут нужна женщина.
Я же говорила тебе, что приеду и помогу, честное слово.
Сэр Уильям с сомнением взглянул на сестру Крейвен.
Если у тебя достаточно сил, я могу отвезти тебя на машине. Как вы думаете, сестра?
Ну да, сэр Уильям. Думаю, это пошло бы миссис Франклин на пользу. Конечно, если она не будет переутомляться.
Значит, решено, — заключил Бойд Каррингтон. А теперь хорошенько выспись сегодня ночью, чтобы завтра была как огурчик.
Мы оба пожелали миссис Франклин спокойной ночи и вместе вышли. Спускаясь по лестнице, Бойд Каррингтон угрюмо сказал: «Вы представить себе не можете, как хороша она была в 17 лет. Я вернулся домой из Бирмы, там умерла моя жена. Не скрою от вас, что влюбился в Барбару без памяти. Года через 3-4 она вышла замуж за Франклина. Не думаю, что их брак оказался счастливым. По моему мнению, именно в этом причина слабости ее здоровья. Франклин не понимает и не ценит свою жену. Она по природе чувствительна. Думаю, что ее нездоровье как-то связано с нервами. Отвлеките ее, позабавьте, заинтересуйте, и она становится другим человеком. Но этот чертов эскулап интересуется только пробирками, туземцами Западной Африки и микробами».
Он сердито фыркнул. Я подумал, что в его словах что-то есть. Однако меня удивило, что Бойд Каррингтон мог увлечься миссис Франклин, которая в конечном счете была болезненным созданием. Хотя и не лишенным хрупкой конфетной красоты. Бойда Каррингтона, полного энергии и жизни, казалось бы, должна раздражать подобного рода болезненная нервическая особа. Однако Барбара Франклин, вероятно, была очень красивой в девичестве. А многие мужчины, особенно такие идеалисты, как Бойд Каррингтон, верны прежним впечатлениям. Внизу на нас налетела миссис Латтрелл с предложением сыграть в бридж. Я извинился под тем предлогом, что хочу повидать Пуаро. Мой друг уже был в постели. Куртис, занимавшийся уборкой, при моем появлении вышел, прикрыв за собой дверь. «Черт бы вас побрал, Пуаро», — сказал я. «Вас и вашу кошмарную привычку не раскрывать все карты. Я провел весь вечер, пытаясь вычислить Икс».
«Наверное, от этого вы были несколько рассеяны», — заметил мой друг. «Кто-нибудь обратил на это внимание и спросил, в чем дело?»
Я слегка покраснел, вспомнив вопросы Джудит. Думаю, Пуаро заметил мое смущение. На губах у него заиграла ехидная улыбка. Однако он лишь спросил: «И к какому же выводу вы пришли? А вы мне скажете, прав ли я?»
«Конечно, не скажу».
Я пристально взглянул ему в лицо. Я подумал о Нортоне. Выражение лица Пуаро не изменилось. «Не то чтобы тут есть за что ухватиться», — продолжал я. «Просто он вызывает меньше подозрений, чем другие. Потом... он, в общем, неприметный. Мне подумалось, что такого рода убийца, за каким мы охотимся, и должен быть неприметным».
«Это верно. Но существует больше способов быть неприметным, чем вам кажется».
«Что вы хотите сказать?»
«Допустим, мы возьмем такой гипотетический случай.
Если незнакомец зловещего вида прибывает на место будущего преступления за несколько недель до убийства, причем без всяких видимых причин, он будет заметен. Было бы лучше, не так ли, если бы у незнакомца была ничем не примечательная внешность, и он бы занимался каким-нибудь безобидным видом спорта, вроде рыболовства».
«Или наблюдением за птицами», — согласился я. «Да, но ведь... я именно об этом и толкую».
«С другой стороны», — продолжал рассуждать Пуаро, «было бы еще лучше, если бы он был заметной личностью, скажем, мясником. Тут есть одно дополнительное преимущество. Никто бы не заметил пятна крови на одежде мясника».
«Вы просто шутите. Каждый знал бы о том, что мясник поссорился с булочником».
«Нет. Если бы мясник стал мясником только для того, чтобы получить возможность убить булочника». «Нужно всегда смотреть на один шаг назад, мой друг».
Я пристально взглянул на него, пытаясь распознать, нет ли в словах Пуаро скрытого намека. Если он имеет в виду что-то определенное, то они, по-видимому, указывают на полковника Латтрелла. Что если он намеренно открыл пансион для того, чтобы убить одного из постояльцев?
«По моему лицу вы ничего не узнаете», — покачал он головой.
«Вы способны довести до белого коленя любого Пуаро», — сказал я со вздохом. «Впрочем, Нортон не единственный, кого я подозреваю. Как насчет этого парня, Алертона?»
Пуаро осведомился с бесстрастным выражением лица.
«Он вам не нравится?»
«Да, не нравится.
Вы находите его малоприятной личностью, не так ли?»
«Определенно. Вы так не думаете?»
«Конечно, нет. Это мужчина, — спокойно проговорил Пуаро, — весьма привлекательный для женщин».
Я презрительно хмыкнул. «Как могут быть женщины столь глупы, что они находят в таком субъекте?»
«Никто знает. Но так бывает всегда. Испорченный субъект... Женщины всегда к нему тянутся».
«Но почему?»
Пуаро пожал плечами. «Возможно, они видят нечто, чего не видим мы».
«Что именно?»
«Быть может, опасность. Мой друг, всем нужен пряный привкус опасности в жизни. Некоторые получают ее за чужой счет, например, на кориде. На другие читают о ней. На кое-кто находит ее в кино. Но вот в чем я уверен, слишком уж большая безопасность претит человеческой природе. Мужчины ищут опасность разными способами, а женщины вынуждены искать ее лишь в делах любовных. Наверное, вот почему их привлекает, когда в мужчине есть что-то от хищника, который может в любую минуту выпустить когти или предательски наброситься. А встретив прекрасного парня, из которого получится хороший добрый муж, они проходят мимо.
Несколько минут я в мрачном молчании размышлял над этими словами. Потом вернулся к своей теме.
«Вы знаете, Пуаро, на самом деле мне довольно легко выяснить, кто Икс. Нужно лишь выведать у здешних постояльцев, кто из них был знаком со всеми этими людьми. Я имею в виду людей, имевших отношение к тем пяти убийствам», — торжествующим тоном объявил я, но Пуаро бросил на меня снисходительный взгляд.
«Я вызвал вас сюда не для того, Гастингс, чтобы наблюдать, как вы, напрасно затрачивая массу усилий, следуете путем, который я уже прошел. И позвольте вам сказать, что это не так просто, как вам кажется. Четыре из этих преступлений были совершены в этом графстве. Люди, собравшиеся под этой крышей, это не группа незнакомцев, прибывших сюда независимо друг от друга. И это не совсем обычная гостиница. Латрелла отсюда родом. У них было туго со средствами, и они купили усадьбу, чтобы попытаться поправить с ее помощью дела. Здешние постояльцы — их друзья или рекомендованы их друзьями. Сэр Уильям уговорил приехать сюда Франклинов. Они, в свою очередь, подали мысль Нортону и, кажется, мисс Коул и так далее. А это говорит вот о чем. Существует очень большая вероятность, что лицо, с которым знаком один из этих людей, известно и всем другим. Да и Икс тоже не заказано находиться там, где факты хорошо известны. Возьмем дело рабочего Рикза. Деревня, где произошла эта трагедия, недалеко от дома дяди Бойда Каррингтона. Родные миссис Франклин тоже жили неподалеку. Деревенская гостиница очень популярна среди туристов. Некоторые из друзей семьи Франклин обычно в ней останавливались. Сам Франклин жил там же. Возможно, Нортон и мисс Коул тоже там останавливались. Нет-нет, мой друг, я прошу вас отказаться от этих неуклюжих попыток узнать секрет, который я вам не открою.
Это чертовски глупо. Как будто я бы его выдал. Послушайте, Пуаро, мне надоели ваши шутки о том, что у меня все на лице написано. Это не смешно.
Пуаро спокойно сказал: «Вы уверены, что это единственная причина? Разве вы не понимаете, мой друг, что такая информация может быть опасна? Вам невдомек, что я беспокоюсь о вашей безопасности?»
Я уставился на него, открыв рот. До сей минуты я и не задумывался об этой стороне дела. Но Пуаро был действительно прав. Если умный и изобретательный убийца, на счету у которого уже пять убийств, вдруг заподозрит, что кто-то пытается его выследить, тому, кто у него на хвосте, грозит серьезная опасность.
«Но тогда вы, — спохватился я, — вы сами в опасности, Пуаро?»
Пуаро, насколько позволяло его состояние, сделал жест крайнего пренебрежения.
«Я к этому привык. Я способен себя защитить, и к тому же разве у меня нет преданной собаки, которая меня защитит? Моего замечательного и верного Гастингса».